Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Серия взрывов на Баксанской гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарии. Почему диверсанты выбрали для нападения именно этот объект? Лидеры Соединенных Штатов и Великобритании обсудили спорные вопросы двусторонних отношений. Что означает сегодня термин «атлантическое партнерство»? Рекордный контракт российского хоккеиста в НХЛ под угрозой. Действительно ли существовала возможность возвращения Ильи Ковальчука в Россию? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня рано утром на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии произошло несколько взрывов. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что вооруженное нападение на гидроэлектростанцию совершила группа из 4 человек. По каким статьям возбуждено уголовное дело? Уточнено, что происшествие квалифицируется как диверсия, а не как теракт. При нападении убиты 2 милиционера, которые охраняли объект. Станция не получила значительных повреждений. И, как сообщают Министерство по чрезвычайным ситуациям России, угрозы наводнения нет. На теме работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
По данным Национального антитеррористического комитета, примерно в 5 часов утра по московскому времени несколько вооруженных боевиков ворвались на территорию электростанции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кабардино-Балкарии Марина Чернышова.
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии в качестве основной версии подрыва Баксанской гидроэлектростанции в селении Исламея Баксанского района республики рассматривают теракт. Как сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала компании «Русгидро», сегодня около 4 часов 20 минут по московскому времени на территорию станции проникли 2 неизвестных. Они убили 2 сотрудников неведомственной охраны и завладели их оружием, после чего захватили административное здание гидроэлектростанции, связали и избили начальника смены и его заместителя, которые работали в ночную смену, и заминировали машинный зал. В машинном зале, начиная с 5 утра 20 минут, прогремели 3 взрыва с интервалом 5-6 минут. Повреждены 2 турбины. Однако оценительный масштаб повреждений пока не представляется возможным, поскольку пожар только что потушен. Территорию станции проверяют саперы. Персоналу удалось вовремя перекрыть воду на деривационном канале. Вода сбрасывается в холостую в русло реки. Опасности подтопления станции нет. Как нет опасности для нижележащих объектов, поскольку станция вообще не имеет плотины и какого-либо большого водохранилища. Есть только бассейн суточного регулирования. Вода подается практически напрямую из русла реки. Ограничения энергоснабжения потребителей республики также нет. Марина Чернышова для «Радио Свобода». Нальчик.
Что происходит на Баксанской ГЭС после взрывов, сообщила руководитель пресс-службы компании «Русгидро» Елена Вишнякова.
Предварительный осмотр машинного зала показал, что часть оборудования серьезно пострадала. Действия персонала сразу после теракта были оперативными и грамотными. Немедленно было остановлено оборудование и перекрыт доступ воды к гидроагрегатам, открыты холостые водосбросы. Сегодня руководство компании «Русгидро» вылетает на Баксанскую ГЭС.
Технологической и экологической катастрофы удалось избежать благодаря профессионализму сотрудников Баксанской ГЭС и сработавшим системам защиты, считает руководитель. Руководитель энергетического отдела Greenpeace Россия Владимир Чупров. Однако охрана предприятия, по его мнению, не была организована должным образом.
На Баксанской ГЭС сработала внутренняя система безопасности. Она была автоматическая или ручная, не могу сказать. Мы персонал или автоматика отработали на 100%. Воду отвели, и в итоге катастрофического подъема воды не произошло. Те люди, которые там проектировали и определяли количество охраны, как в данном регионе конкретно, наверное, все-таки их профессиональный уровень невысок. Ну, в данном случае руководство «Русгидро», наверное, стоит обвинять в этом. Плюс Северный Кавказ. Потому что если это 2 человека из неведомственной охраны, да даже если они там героически все это сделали, наверное, все-таки они же погибли, понимаете, то вопрос не в том, что они плохо сработали, а в том, что их было мало, что, может быть, они были не так вооружены, недостаточно. Поэтому здесь вопрос, наверное, к руководству, не к тем, кто погиб.
Ряд вопросов у экспертов вызывает то обстоятельство, что террористам удалось проникнуть на территорию стратегически важного объекта. О необходимости особой охраны гидроэлектростанции заговорили менее года назад, после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов считает, что взрывы на Баксанской ГЭС говорят об уровне охраны подобных предприятий.
если вы помните, кстати, боевики тогда уже заявляли, что они имели отношение к атаке. И если, может быть, это заявление было просто, скажем так, заявлением, то, по крайней мере, оно точно показывало, что боевики проявляют интерес к подобным операциям. Нужно было подумать, что если они говорят о том, что они атакуют такие объекты, то, наверное, они попытаются это делать. В общем, нужно было принять этот факт во внимание и усилить охрану таких объектов. Но мне кажется, все-таки надо еще понимать, что Кабардино-Балкария – это особая республика, где, к сожалению, выучка сотрудников местного МВД, она всегда была известной во всем регионе. И нападение на Нальчик в 2005 году это хорошо продемонстрировало.
Взрывы на Баксанской ГЭС официально названы терактами. Именно поэтому только лишь вложение средств в охрану подобных предприятий нерентабельно, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Они должны, конечно, по-особому защищаться, но это не означает, что там должны быть противотанковые рвы, системы ПВО, системы там минных полей и так далее. Надо понимать, что есть экономика, которая не предусматривает осадного положения, иначе стоимость электроэнергии там на вес золота будет. Поэтому, конечно, охрана не может решать вопрос антитеррористической защищенности объекта полностью.
По мнению Геннадия Гудкова, теракт на Баксанской ГЭС – очередной повод задуматься об эффективности тех мер, которые государство принимает для борьбы с терроризмом.
Совершенно очевидно, что любое государство, оно должно обеспечивать систему борьбы с преступностью и с терроризмом в частности. А так как терроризм – это особый вид преступления, терроризм он связан не только там с проблемами общими, но он связан и в том числе с идейными проблемами, он связан с проблемами социальной справедливости. Это комплексная проблема, она не определяется каким-то одним из факторов. На мой взгляд, сегодня у государства отсутствует четкое и внятное понимание, что нужно сделать, а может быть оно даже и есть, но реализовать это власть не может, потому что на сегодняшний день власть погрязла, к сожалению, во-первых, во внутриаппаратной, внутривидовой борьбе, во-вторых, она погрязла в коррупции, и вот это вот все отражается на общих условиях страны. То есть для того, чтобы искоренить терроризм, нужно менять общие условия в стране, приводить в порядок и в чувство чиновников, которые сочли себя пупом вселенной, и что весь мир крутится вокруг них, и все должны нести им на подносе немеренное количество денег. Это абсолютно беспредел правоохранителей. Если мы эти вопросы не решаем, то борьба с терроризмом, она превращается в отсечение быстро растущих различных там лап, хвостов, ушей, голов, как вот в сказке про Змей Горыныч, одно отсекаем, две вырастают.
В связи с терактом на Баксанской ГЭС усиленный режим охраны объектов введен на Жигулевской ГЭС, на Каскаде Кубанский ГЭС. МВД России проверит работу руководства Кабардино-Балкарского МВД в связи с нападением на Баксанскую ГЭС. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Почему диверсанты выбрали для нападения именно гидроэлектростанцию? Этот вопрос я задал московскому военному аналитику Александру Гольцу.
Гидроэлектростанция – это очень чувствительный объект инфраструктуры. В случае успешной диверсии подрыв гидроэлектростанции может вызвать все, что угодно, вплоть до экологической катастрофы, лишить значительную часть территории республики света электроэнергии. С другой стороны, надо понимать, что гидроэлектростанция, ее охрана осуществляется в неведомственной охране. И, в общем-то, поскольку до сегодняшней истории не было еще случаев, когда нападение на гидроэлектростанцию, надо понимать, что эта охрана велась не очень тщательно.
В прежние времена объектами нападений диверсантов на Северном Кавказе становились линии радиорелейной связи и вышки мобильной связи. Тут можно говорить о каком-то стиле действий северокавказского подполья, или это такие, что называется, законные в представлении террористов объекты для нападений?
И это логика терроризма. С одной стороны, нужно, чтобы о теракте все узнали, чтобы власть не могла замолчать, его скрыть. С другой стороны, хорошо бы иметь объект, уничтожение которого было бы не очень опасным. Вышки радиорелейной связи, станции, они к таким относятся. Подошел, прицепил взрывчатку, отошел, подорвал. Республика лишилась связи.
Есть в распоряжении российских властей какие-то методы и способы, с помощью которых они могут обезопасить такого рода объекты? Можно поставить по часовому каждой вышке, каждой линии мобильной связи?
Увы, современная инфраструктура, будучи чрезвычайно сложной, она является чрезвычайно уязвимой. Ценю вашу иронию, потому что действительно, ведь не по часовому надо поставить, а минимум по отделению людей, подготовленных для отражения такой атаки. Это, во-первых, дорого, во-вторых, с точки зрения количество совершенно немыслимое. В общем-то, все давно пришли к выводу о том, что единственным способом противостояния подобным террористическим атакам является оперативная деятельность, внедрение агентов в среду террористов и предупреждение подобных атак. Это чрезвычайно сложная, тяжелая и опасная работа.
О противодействии терроризму на Северном Кавказе размышлял московский военный аналитик Александр Гольц. Эту тему мы продолжим и в других программах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Взрыв на Баксанской гидроэлектростанции и угрозу терроризма на Северном Кавказе обсуждаем с ветераном группы спецназначения «Вымпел» Анатолием Ермолиным и заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 21 июля. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает первый в своей премьерской биографии визит в Соединенные Штаты. Минувшим днем он встретился с президентом США Бараком Обамой. Обсуждали они ситуацию в Афганистане, будущее компании BP и прошлогоднее освобождение гражданина Ливии в 1988 году, взорвавшего самолет авиакомпании Pan Am в небе над шотландской деревушкой Локерби. В результате этой встречи, как отмечает пресс-служба президента США, личные отношения между руководителями двух государств стали еще более тесными. Кэмерон – второй британский премьер-министр, с которым президент Обама сотрудничает в рамках альянса, который еще до этой встречи Кэмерон охарактеризовал как основанный не на исторических связях и слепой преданности друг другу, а на национальных интересах двух стран. О ходе визита британского политика в Соединенные Штаты рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Встреча премьера Кэмерона и президента Обамы сопровождалась множеством улыбок и непринужденных шуток. Оба лидера производили впечатление, что они нашли общий язык и что им очень комфортно в присутствии друг друга. Однако обсуждаемые ими вопросы были очень серьезными. Одной из самых больных тем стало прошлогоднее решение правительства Шотландии отпустить на родину ливийца Абдель-Басета Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение за организацию взрыва американского пассажирского лайнера над шотландским городом Локерби и гибель 270 человек в 1988 году. Обама и Кэмерон единодушно осудили это решение. На совместной пресс-конференции Барак Обама заявил: «Все мы здесь, в Соединенных Штатах, были удивлены, разочарованы и возмущены предоставлением свободы локербийскому бомбисту, и моя администрация очень ясно выразила наше возражение до и после принятия этого решения». Дэвид Кэмерон назвал ливийского террориста бессердечным организатором крупнейшего акта терроризма в истории Объединенного Королевства. Вместе с тем, британский премьер заявил, что освобождение Миграхи из шотландской тюрьмы не имело ничего общего ни с позицией британского правительства по этому вопросу, ни с лоббированием компании BP, добивающейся лицензии на глубоководное бурение у берегов Ливии. Британский премьер добавил, что хотя его кабинет готов сотрудничать с Комитетом по международным отношениям Сената США в расследовании обстоятельств освобождения Миграхи, сам он не приветствует проведение такого расследования правительством Великобритании. Кэмерон также заявил, что понимает возмущение американцев нефтяной катастрофой в Мексиканском заливе, в которой повинна расквартированная в Лондоне компания BP. По мнению политолога из Гарвардского университета Дэвида Гергена, серьезным испытанием как для американо-британских отношений, так и для репутации британского премьера может стать вопрос не столько о нефтяной катастрофе, сколько о подозрительном сочувствии шотландцев к ливийскому террористу. Кэмерон искусно лавирует, признавая вину BP за разлив нефти, но не допуская даже предположений об ошибочности решения освободить террориста. На мой взгляд, правительства в Эдинбурге и в Лондоне придерживают факты от огласки. США, чьи граждане погибли в Локерби, хотят знать факты. Это может омрачить наши отношения, важные для обеих стран. Это может стать проблемой личных взаимоотношений двух лидеров, которые во вторник взяли хороший старт.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Уже несколько десятилетий Соединенные Штаты и Великобританию связывают особые политические отношения, для которых политологи придумали даже специальный термин «атлантическая солидарность». Как эта солидарность может выглядеть в эпоху Барака Обамы и Дэвида Кэмерона? Я беседую на эту тему с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Похоже, что Барак Обама и Дэвид Кэмерон нашли виноватого в ошибках и неприятностях, которые сопровождали развитие британо-американских отношений в последние годы. Это Тони Блэр и его правительство.
Я бы так не сказал, что они нашли виноватого, но неясные такие отсылки к тому, что вот то было сделано в прошлые годы, было сделано не совсем правильно, я бы вот так это очень осторожно сказал. Безусловно. Ну, прежде всего, это ситуация и обсуждение ситуации вокруг освобождения ливийцами Грахи. К пор, и вообще вся эта история, конечно, вызвала немало возмущения, и не только в Соединенных Штатах и Великобритании в самой. Это было при Гордоне Брауне. Но истоки и многие другие проблемы, которые возникали в британо-американских или американо-британских отношениях, конечно, это времена Буша и Блэра. Так вот, для Кэмерона Блэр и Браун играют примерно ту же самую роль, что для администрации Обамы память о не очень удачной, надо сказать, администрации Джорджа Буша-младшего. Это такие ретроспективно выбранные мальчики для битья. Это не совсем соответствует реальности, конечно.
Ну и что же, теперь все будет по-другому. У Барака Обамы и Дэвида Кэмерона, молодых динамичных лидеров, отношения будут развиваться с удвоенной скоростью.
Все будет точно так же, как и было все предыдущие десятилетия. Американо-британские отношения, так называемая атлантическая солидарность, это ось, вокруг которой очень многое вертится в международной политике, в международной экономике в меньшей степени, начиная с конца Второй мировой войны. Естественно, что отношения между Лондоном и Вашингтоном – это отношения особые. Это, кстати, во время встречи было подчеркнуто. Барак Обама сказал, что эти отношения truly special, то есть на самом деле специальные, а Кэмерон сказал, что их отношения двух стран носят особый, самый важный характер. При этом надо заметить, что несколько очень неприятных историй, они, в общем, никак не сказались на общей даже атмосфере отношений. Помним буквально год тому назад, когда в Америке бушевала кампания против медицинской реформы, затеянной Бараком Обамой, правые критики Обамы ссылались на катастрофический, по их мнению, социалистический опыт бесплатной медицины в Соединенном Королевстве. И было множество оскорблений, прямых оскорблений британской медицины. Британцы реагировали, но вяло. Скажем, Франция, окажись на месте Великобритании в этой ситуации, она, конечно, отреагировала по-другому. Но, тем не менее, отношения остались теми же. Теперь вторая история, конечно, гораздо более важная, ситуация в Мексиканском заливе, вызвала возмущение ситуация в Америке. Безусловно, сказалось это на американо-британских отношениях. Как мы видим, никак. Было сделано заявление Обамы и Кэмерона по поводу BP, а вешать всех собак на British Petroleum тоже не стали. Так что здесь торжествует сдержанный, здоровый, здравый смысл.
И еще одна ключевая для партнерства Лондон и Вашингтон тема – это ситуация в Афганистане. Вчера прошла крупная международная конференция по оказанию финансовой помощи. Хамид Карзай обещал, что в считанные годы его правительство возьмет под военный контроль всю территорию страны. В какой степени здесь позиции партнеров Лондона и Вашингтона сходятся? Есть ли различия по отношению к афганской стратегии?
Вчера в «Гардиан» британской газете появилась эксклюзивная статья о том, что Вашингтон тайно пересматривает свою стратегию в отношении переговоров с талибами. Со ссылкой на неназванные дипломатические источники сказано, что с некоторыми из руководителей талибов Вашингтон теперь готов вести якобы переговоры, и этого как раз в свое время добивался и добивается Лондон, и добивается Исламабад, и добивается Кабул. Таким образом, изменение со стороны Соединенных Штатов, видимо, последовало и, видимо, не в малой степени в результате давления из Великобритании. Во-вторых, Барак Обама еще раз подчеркнул, и, собственно, и на конференции уже и Карзай говорил о том, что к 2014 году афганские силы безопасности и армия, и государственный аппарат должны уже контролировать страну, и к этому времени иностранные войска должны быть выведены. В этот хор включился и Дэвид Кэмерон. На пресс-конференции после переговоров с Обамой он на поставленный вопрос, ну, я скажу несколько простовато, сколько же наши парни будут находиться в Афганистане, он ответил, что, ну, вообще, если все будет хорошо, он, правда, не уточнил, что именно будет хорошо, так вот к 2011 году мы начнем вывод своих войск из Афганистана. Таким образом, понимание позиций друг друга в афганском вопросе существует, а это важно, потому что США и Великобритания главные партнеры в этой стране.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. И продолжим сейчас тему, связанную с американской внешней политикой. Соединенные Штаты планируют расширить санкции против Северной Кореи и провести совместно с Южной Кореей военные учения. Об этом заявила в Сеуле госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она прибыла в Южную Корею после посещения Афганистана, как раз где состоялась международная конференция по оказанию финансовой помощи этой стране. О значении поездки государственного секретаря США в Южную Корею корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Татьяна Рунов.
Американские политические обозреватели высоко оценивают деятельность госсекретаря Хиллари Клинтон в ее нынешней поездке по странам Азии. Результативными и значимыми называют ее переговоры в Пакистане и Афганистане, а теперь и в Южной Корее. Вот что говорит о пребывании Клинтон в Южной Корее политический обозреватель национального общественного радио NPR Джаки Нортом. Госсекретарь Клинтон сказала, что цель новых санкций – предотвратить распространение ядерного оружия, которым обладает Северная Корея, и ограничить какую бы то ни было легальную активность по финансированию северокорейской ядерной программы. Это означает замораживание активов юридических лиц, как-то содействующих ядерному распространению, продаже ядерных материалов. Сейчас основное финансирование северокорейской ядерной программы идет за счет потоков наличных денег, и вот этому потоку санкции призваны помешать. Санкции коснутся также дипломатов, использующих свой статус для нелегальной доставки денег режиму Ким Чен Ира. Соединенные Штаты намерены оказывать давление на те страны, которые совершают с Северной Кореей торговые сделки, касающиеся программы ядерных вооружений. Объявляя об этом, госсекретарь сказала, что санкции направлены не против народа Северной Кореи, который страдает из-за своего правительства. Санкции могут быть ослаблены, и стране может быть оказана экономическая помощь, если Пхеньян прекратит провокации против своих соседей и откажется от ядерного оружия. Но пока нет никаких признаков того, что Северная Корея вернет с нынешнего пути. Министр обороны Роберт Гейтс, тоже находящийся в Южной Корее, объявил о совместных американо-южнокорейских военных учениях. Какова их цель? Министр обороны Гейтс сказал, что учения будут проходить в Желтом море и в Японском, то есть по обе стороны Корейского полуострова. И это должно служить сдерживанию агрессивности Северной Кореи, которая, по мнению Америки и Южной Кореи, торпедировала и потопила в марте южнокорейский корвет, в результате чего погибли 46 человек. Военно-морские и военно-воздушные учения начнутся на следующей неделе и рассчитаны на несколько месяцев. Они, по словам Хиллари Клинтон, призваны на деле продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов с Южной Кореей. Авианосец «Джордж Вашингтон» и три эскадренных миноносца уже прибыли к месту. Намечена отработка уничтожения вражеских субмарин и защита торгового флота. Китай выразил озабоченность в связи с военными учениями.
По мнению политических комментаторов, присутствие в Южной Корее госсекретаря вместе с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов говорит о серьезности ситуации. О том же говорит посещение высокими американскими гостями демилитаризованной зоны на границе между севером и югом. Как ожидается, северокорейская проблема станет одной из главных на совещании стран АСЕАН в Ханое. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это время свободы. Во второй половине часа расскажем о кончине чилийского коммуниста Луиса Карвала, на продолжении борьбы защитников Химкинского леса и о том, что рекордный контракт Ильи Ковальчука в НХЛ оказался под угрозой. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хорпункт Радио Свобода в Химкинском лесу. Последние новости.
Комментарии экспертов.
Виктор Виктельберг о роли государства в проекте «Сколково». Эксклюзивное видео.
В блогах «Свободы».
Блогер Михаил Коваль. Почему мне так хочется брюзжать?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по 5 статьям в связи со взрывами на Баксанской ГЭС. Сегодня утром на станцию проникли неизвестные. Они убили 2 охранников и избили начальника смены и его помощника, после чего установили и привели в действие взрывные устройства. Десятки активистов движения в защиту Химкинского леса провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Экологи считают, что застройка незаконна. В Сантьяго на 94-м году жизни скончался бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Карвалан. В 70-е годы послевоенного переворота во главе с Аугусто Пиночетом он был арестован, затем обменен на советского диссидента Владимира Буковского. Число преступлений, связанных с дедовщиной в российской армии за последние 5 месяцев, выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные Главной военной прокуратуры. Правозащитная организация «Врачи без границ» заявляет о продолжающихся преследованиях узбекского населения на юге Киргизии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Южной Корее, заявила о намерении американского руководства ввести новые санкции против КНДР. На севере Афганистана в результате нападения боевиков убиты 6 полицейских. Экстремисты атаковали одно из контрольно-пропускных пунктов провинции Баглан. Там же был обстрелян ряд административных зданий. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии отменил оправдательный вердикт в отношении бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Законодательное собрание Карелии в среду на внеочередной сессии утвердило Андрея Нелидова на посту главы республики.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 21 июля. Сегодня десятки активистов движения в защиту Химкинского леса провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Активисты планируют обратиться с жалобами в Генеральную прокуратуру, Общественную палату и к президенту России. Защитники леса продолжают дежурство в Химкинском лесопарке, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев для прокладки автотрассы Москва-Петербург. Во вторник экологи добились вывода строительной техники с территории предполагаемой вырубки и с той поры не покидают эту местность. На месте событий постоянно работает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня это была Елена Власенко. Как все это выглядит на местности? Что это за палаточный лагерь и как там люди более-менее устроились?
Спонтанно организованный палаточный лагерь. Он состоит из 7 палаток, в которых порядка 30 активистов. Мы приехали туда рано утром. Все очень спокойно. Нет гитар, нет алкогольных напитков. Есть аккуратно организованное из срубленных строителями веток место для костра, где активисты готовят себе макароны. Там же они обсуждают свои планы.
А что это за люди? Как они туда добираются? Откуда они узнают, куда надо идти? Это прямо на просеке, насколько я понимаю.
Но это прямо непосредственно на территории, где деревья вырублены. Это очень разные люди, разные по возрасту. Есть пенсионеры, есть студенты, есть люди среднего возраста. Это фрилансеры, которые могут себе позволить не приходить на работу какое-то время. Это и менеджеры высшего звена. Это студенты, которые каникулы, и в конце концов некоторые люди просто приезжают после работы, у некоторых отпуск. Как они узнают о том, куда идти и что делать? Во-первых, все постоянно на телефоне, есть у активистов сайт ECMO.ru, где они почти в режиме реального времени выкладывают фотографии и новости. У активистов в лагере есть модем, с помощью которого они через ноутбук выходят в интернет.
Кто-то из представителей властей, каких-нибудь силовых структур, представителей подрядчиков, заказчиков появлялся в течение сегодняшнего дня в лагере?
Сегодня на территории лагеря, который разбили активисты 15 июля, не было никаких представителей строителей или подрядчиков или кого-либо еще. Когда стало известно, что пытаются оградить территорию для строительства Левобережной Дубраве, это часть Химкинского леса, где история совершенно не связана с строительством дороги Москва-Санкт-Петербург, но связана с вырубкой деревьев. Там собираются построить элитное жилье в 3 высотных зданиях. Туда приехали человек 7 милиционеров, представители компании подрядчика. Ни те, ни другие не шли на контакт ни с активистами, ни с прессой, не представлялись, при этом вели себя довольно мирно. И, наконец, в 3-й зоне, где активисты Химкинского леса будут создавать 2-й лагерь, это зона Лобнинского лесопарка, которая расположена вблизи первоначального лагеря экологов. Там сегодня активисты обнаружили просеку шириной 50 метров и длиной около 2 километров, просеку, которая образовалась из-за того, что были вырублены деревья по мнению активистов защиты Кимовского леса, незаконно. Представители компании «Спецстройинжиниринг», которые ответственны за вырубку просеки и в Ломнинском лесопарке, и в Кемкинском лесу, заявили журналистам, что пойдут на диалог с активистами только после того, как получат от активистов результат психиатрической экспертизы.
Ясно, что лес нужно сохранять. Понятно, что дорогу тоже нужно строить в Санкт-Петербург, потому что дорога очень плохая. У людей, которые защищают Химкинский лес, есть какая-то альтернативная программа?
Да, действительно, такая программа есть. Об этом они неоднократно заявляли. И информацию о ней можно посмотреть, во-первых, на сайте активистов защиты Химкинского леса ECMO.ru. Там есть и карты с помеченными маршрутами, и высказывания авторитетных экологов и экспертов по транспорту. В документах, которые активисты Химкинского леса получали в ответ на свои многочисленные запросы в официальное ведомство, проект трассы, проходящий через Химкинский лес, осужден.
Сколько это может там продолжаться? Сколько люди готовы там сидеть в этих палатках?
По моим ощущениям, они готовы сидеть там долго и до конца. Какое-то удивительное ощущение слаженных действий, очень дружный коллектив, и люди разных возрастов и, в общем-то, разного социального положения абсолютно по-дружески взаимодействуют и как будто бы абсолютно уверены в том, что то, что они делают, это правильно.
В Химкинском лесу сегодня работала моя коллега Елена Власенко. Свой такой несчастный лес есть во многих российских городах. В Калининграде местные жители протестуют против вырубки Ялтинского парка, на месте которого строят высотные дома. Экологи говорят о несовершенстве российского лесного законодательства, в нем нет даже определения незаконной вырубки. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
По данным экологов, проблема незаконной вырубки деревьев актуальна для большинства крупных российских городов. Жители Калининграда, так же, как и жители подмосковных Химок, держат оборону Ялтинского парка, рядом с которым живут, куда ходят отдыхать и гулять с детьми. Парк потихоньку вырубает строительная компания «Грандстрой», которая собирается построить на его территории 2 17-этажных дома и автостоянку. Судебное решение по этому поводу противоречивы. Сейчас, как уверяют местные жители, вырубки, как и в Химках, ведутся без порубочных билетов. Я поговорила с лидером инициативной группы Виктором Богаченковым.
Около 600 жителей проживает вокруг парка. Когда они начали рубить деревья, тогда люди начали проводить пикетирование еженедельно. Собрали больше 1500 подписей. Поскольку попытки не прекращаются, мы целую ночь вынуждены были дежурить. И вообще проект 17-этажного дома здесь с нами, с жителями, не обсуждался. Это все незаконно. Это парковая зона, в ней нельзя вообще по закону строить жилье. Мы больше 20 писем направили с обоснованием, что нарушен наши права людей. Мы, значит, обращаемся к уполномоченному по правам человека, он по существу рассмотреть не может, поскольку вроде как порубочный билет не его компетенция. А мы обращаемся не по порубочному билету, мы обращались, что вообще неправильно было принято решение, что строить жилой дом в такой зоне нельзя. Законы запрещают, Конституция, 36-я статья, она запрещает распоряжаться земельным участком таким способом, чтобы наносился вред окружающей среде, а тут парк целый вырубается.
Руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейнлин говорит, что незаконные вырубки в России носят масштабный характер и страдают от них прежде всего жители крупных городов.
К сожалению, в последнее время таких фактов, ну, может быть, не столь вопиющих, как именно с Химками, у нас достаточно много, особенно в лесах, которые примыкают к таким крупным городам, как Москва, Питер, Нижний Новгород, наверное, и Калининград, потому что отклав там могут пытаться строить дороги, могут пытаться строить какие-то там коттеджи. Причина понятна. Во-первых, у нас такое лесное законодательство, которое, с одной стороны, позволяет делать почти все, что угодно, а с другой стороны, не дает четкого ответа, кто за это должен отвечать. Даже, да, в той же ситуации с Химкинским лесом, на самом деле, нет однозначно такого того, какой орган должен, например, контролировать вот эту ситуацию в Химкинском лесу. Потому что, строго говоря, в Москве, да, в Московской области леса федеральные, не переданы субъектам федерации, значит, контроль должен осуществлять управление Россельхознадзора по Московской области, которое недавно было ликвидировано в связи с коррупционными скандалами по заявлению руководителя Россельхознадзора господина Данкверта. Создали они что-то на его месте, есть там какая-то структура, неизвестно, но пока их там кто-то никто не видел. В других регионах, где практически полностью все функции по там лесному контролю, управлению переданы субъектам федерации, по понятно, что власти региона, если они что-то хотят сделать, без особых проблем решают эти проблемы.
Гражданская активность людей, которые мы сейчас наблюдаем, в частности, в Химкинском лесу, может ли как-то повлиять на ситуацию и остановить незаконные вырубки?
Естественно, может. Они же в Химке сегодня их остановили. Там 2 года назад точно фактически в такой ситуации остановили вырубки на Утрише, да, знаете, которые до сих пор стоят.
Какой закон нужно принять, чтобы не было вот таких незаконных вырубок?
Закон нужно взять нормальное лесное законодательство, увязав его с земельным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающих среды. Все это вполне реально, есть куча проектов, законодательства нет определения незаконной рубки. Почему там, собственно, милиция имеет возможность тянуть не только в данном случае, а вообще с расследованием незаконных рубок? Потому что у нас нет законодательства определения незаконной рубки. Единственное определение, которое формально еще есть, это данное Верховным судом в восстановлении пленума там, о практике и судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения. Но оно 98-го года, и, соответственно, там определение, которое делалось под старый лесной кодекс, новому оно совершенно не подходит.
По мнению экологов, рубка деревьев в Химкинском лесу могла производиться только при наличии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, и после подачи лесной декларации. Эти документы защитникам леса никто не предъявлял. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Подводим итоги среды. 21 июля скончался бывший генеральный секретарь Компартии Чили Луис Карвалан в середине 70-х годов, волей обстоятельств, ставший знаковой фигурой холодной войны. Ему было 93 года. Чилийские коммунисты в начале 70-х годов сотрудничали с правительством народного единства Сальвадора Альенде, потерявшим власть в результате организованного генералом Аугусто Пиночетом военного переворота. Карвалан, возглавлявший партию к тому моменту уже 15 лет, был арестован хунтой, а в 76-м году его обменяли на советского диссидента Владимира Буковского. Латиноамериканские левые силы, довольно разнородные, в той или иной степени в ту пору были клиентами Советского Союза, который пытался руководить экспортной революцией даже через океан. В 83-м году Карвалан тайно вернулся из Советского Союза в Чили, а в 89-м году, когда ситуация и в мире, и в Чили изменилась, оставил пост лидера Компартии. О событиях того времени я беседую с видным российским исследователем Латинской Америки Эмилем Добогяном. Это было время подъема левого движения во всей Латинской Америке. Компартия Чили на этом фоне, это была ортодоксальная компартия?
Нет, они в союзе с Сальвадором Альенде, социалистами, все-таки намеревались построить нечто подобное социализму с человеческим лицом. Это вот надо учитывать, что они пришли к власти после того, как задушили Пражскую весну. Но внутри социалистической партии и коммунистической тоже, там было радикальное крыло, которое подталкивало это правительство к кардинальным преобразованиям. И это явилось в конечном итоге причиной неудачи правительства, причиной огромного количества забастовок и в конечном итоге взрыхлило почву для переворота. Ну, Карвалан был арестован, Сальвадор Альенде, как известно, покончил с собой после того, как Карвалан оказался в концлагере Даусон. Советский Союз выступил с инициативой вызволить его и обменять потом на нашего диссидента.
Понятно, что Луис Карвалан был убежденным коммунистом. Он был сознательным клиентом Москвы, Компартии Советского Союза, которая финансировала тогда многие коммунистические движения, в том числе и в Латинской Америке, или отчасти был заложником событий 70-х лет? Как вы считаете?
Советский Союз тогда выслал десант специалистов, которые хотели помочь правительству народного единства. Но там параллельно работали кубинцы, и Фидель Кастро самую свою длительную загранкомандировку был в Чили, и с разных сторон происходило давление на правительство народного единства. С другой стороны, мы же тоже с Кубой дружили, но все равно у нас были тогда какие-то противоречия. В этом плане можно считать, что Карвалан был заложником.
Он был крупным теоретиком коммунистического движения в Латинской Америке?
Нет, он не был крупным теоретиком, но он был известным деятелем. В отличие от Арисменти, который родный Арисменти, был секретарем ЦК Компартии Уругвая, и он был видным теоретиком, у него много работ.
Сейчас дистанции в 3,5 десятилетия, поворот латиноамериканского континента влево в политическом спектре. Вам представляется закономерным?
Мы разделяем в рамках левого поворота левых радикалов и левых центристов. Все они отвергают неолиберальный проект, который внедрялся с подачи чикагских мальчиков американским. Он имел и позитивные какие-то экономические результаты, но в социальном плане было очень много издержек. И вот на волне недовольства людей осуществлением этого проекта возникла так называемая левая волна. Но в рамках этой левой волны есть левые радикалы, которые хотят покончить с прошлым и строить на обломках новую, условно говоря, жизнь. И есть левые центристы, это бразилец Лула, уругвайец Табаре Васкес, чилийские социалисты, христианские демократы, которые, не отвергая, что было сделано до этого, ориентировались на большую социальную составляющую и не на конфронтацию там с американцами и так дальше, как делают левые радикалы. Вот я в этом вижу различие и сущность этого левого поворота.
Как вы считаете, Чили удалось сделать выводы из своей недавней политической истории, вот этой истории 70-х лет, трагической?
Чилийцы сделали колоссальные выводы, когда в 73-м году социалисты и христианские демократы оказались по разные стороны баррикад, и это способствовало приходу к власти военных Пиночета, то в ходе дальнейшего осмысления вот этого опыта они создали союз социалистов и христианских демократов, Консертасьон союз, который обеспечил плавный переход от диктатуры к демократии, так называемый демократический транзит. Это вот уроки, которые извлекли и те, и другие, отсекли левых радикалов и отсекли правых радикалов и пошли по пути вот постепенного перехода от диктатуры, демонтажа структур диктаторских и к построению демократического государства.
История распорядилась так, что Луис Карвалан на несколько лет пережил главного своего политического противника, бывший диктатор Чили Пиночет Угарте скончался несколько лет назад, его пытались преследовать в судебном порядке и власти Испании, Великобритании и Чили. И в то же время в России в последние годы нет-нет, да и слышны разговоры о том, что такая твердая рука, пиночетовская модель, устойчивая экономика, это, может быть, можно было бы использовать и в России. Вы что по этому поводу думаете?
Конечно, Пиночет при помощи вот наследников чикагских мальчиков, он отдал им в руки реформы экономические, и, конечно, Чили очень сильно продвинулась по пути консолидации экономической, по пути экономической стабилизации. Но эта цена все-таки недопустимая, и поэтому надо искать другие пути.
Латиноамериканист Эмиль Дабагян в связи с кончиной бывшего коммунистического лидера Чили Луиса Карвалана. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Сегодня это политические проблемы. Россия и Белоруссия продолжают обмен пропагандистскими ударами. Начатые демонстрации на канале НТВ фильма «Крестный батька» о президенте Беларуси Александре Лукашенко. На минское телевидение теперь приглашают не слишком дружественно относящихся к Кремлю политиков, а правительственная газета только что напечатала доклад одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова с критикой Владимира Путина. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Газета «Республика», печатный орган Совета министров Беларуси, опубликовала материал «Соседи глазами экспертов», в котором цитируется доклад Бориса Немцова «Путин. Итоги 10 лет». В своем расследовании Немцов показывает коррумпированность российской верхушки. Как уточняет издание, в России власти всячески препятствуют распространению документа, выпущенного миллионным тиражом. В общем, это труд Немцова из серии «То, о чем граждане догадывались, но боялись спросить», резюмирует правительственная газета. Что, впрочем, весьма напоминает фразу, которой НТВ рекламировала антилукашенковский фильм «Крестный батька». Что вы хотели знать о Лукашенко, но стеснялись спросить. Многие белорусские эксперты прозрение номинальных союзников воспринимают как факт запоздалый, но положительный. Экс-спикер Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич уверен в силе пропаганды, которая способна повлиять на умы электората. Слава Богу, что и Россия тоже наконец одумалась. Правильно оценивает того, кто у нас незаконным образом забрался на высший пост в государстве. Потому что как только Россия перестанет станет признавать незаконные выборы, он сразу же проиграет.
Проблемы у нас, он проиграет.
22 июля в программе «Актуальное интервью» на Первом белорусском канале запланирована беседа с президентом Латвии Валдисом Затлерсом. Фактически он подхватит эстафету своего грузинского коллеги Михаила Саакашвили, который выступал на белорусском телевидении недели ранее. Тогда обсуждение белорусско-грузинских отношений заняло минимальное время. Основная же часть была посвящена Абхазии и Южной Осетии. Председатель национальной телерадиокомпании Беларуси Александр Зимовский уверен, что при нынешнем уровне поддержки со стороны народа президенту Александру Лукашенко не стоит даже напрягаться по поводу дешевых инсинуаций. Этот продукт целенаправленно делается для того, чтобы испортить имидж Беларуси и ее лидера в глазах российского электората. Однако в этом нет ничего нового. Позиция президента в Беларуси настолько устойчива, что ему даже не стоит на это обращать внимание.
Не треба звертать на это увагу.
Александр Лукашенко лишь однажды отреагировал на обидные сюжеты. В прошлую пятницу, знакомясь с ходом уборочной кампании, президент призвал соотечественников сплотиться против антибелорусской пропаганды. «Если встанем на колени, не поднимемся. Всю жизнь нас будут понукать, как это раньше было. Поэтому я не могу себе позволить встать перед ними на колени и лбом стучать в кремлевскую стену», – заявил Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Национальная хоккейная лига отказалась ратифицировать рекордный по продолжительности контракт российского хоккеиста Ильи Ковальчука с клубом Нью-Джерси Девилс. Согласно условиям этого соглашения, рассчитанного на 17 лет, 27-летний сейчас Ковальчук получит 102 миллиона долларов. Администрация НХЛ подсчитала, что договор нарушает правила потолке зарплаты для хоккеистов. Здравый смысл подсказывает, что на деле в последние годы действия соглашения Ковальчук на лед выходить не будет, фактически отработав свои обязательства в первый период выступлений за команду из Нью-Джерси. Договор с этим клубом сделал невозможным возвращение Ковальчука в Россию, где переговоры с ним вел клуб континентальной хоккейной лиги «СКА» из Петербурга. Об этой коллизии я беседую со спортивным обозревателем еженедельника «The New Times» Сергеем Микуликом. По вашим оценкам, действительно такой выдающийся контракт с клубом «Нью-Джерси Девилс» у Ильи Ковальчука – это рекордный или такой рекордный контракт?
Ну, знаете, наверное, более правильно было оценивать шаг Ковальчука, если бы он, говоря о деньгах, подписал первоначальный вариант с Атлантой, поскольку там все считалось чистыми, 10 лет 10 миллионов и такой бонус плюс один, на всякий случай миллион долларов. Вот. А тут, наверное, можно верить в смелость хозяев Нью-Джерси. Я, кроме Игоря Николаевича Ларионова, не помню людей, которые играли бы до такого возраста. Да и, в общем-то, Игорь Николаевич в последние годы как-то уже доверен тренеров не пользовался. Поэтому, наверное, супер смелый вариант сам по себе, который говорит о том, что Ковальчук между деньгами и титулами выбрал, скажем так, нечто среднее. Вот. Ну и с другой стороны, верить в человека, да еще в русского, который до 44 лет не просто доживет на площадке, а еще и должным образом доиграет, это называется круто.
А как же Гордий Хоу и Бобби Халл? Они, кажется, там играли чуть ли не до 50 лет.
Ну, понимаете, тогда был все-таки немножко другой хоккей, как мне кажется. И плюс с этими людьми, когда заключались вот контракты такого уровня, долгосрочные, они уже что-то повыигрывали. В Америке же очень жесткое идет разделение на лидеров и тех, кто что-то выиграл. Потому что можно тащить за собой команду в регулярном сезоне, что-то делать, как, например, было с Павлом Буре, который один раз буквально на своих плечах тащил Ванкувер в финал, но дальше его не хватило. То же самое, наверное, делает Ковальчук в Атланте, играя не только на личную статистику, как многие могут себе представить, но обычно такие контракты все-таки заключаются с людьми с харизмой. А Илья, как бы то ни было, кроме двукратного мирового чемпионства, который в НХЛ не очень-то серьезно рассматривается, в общем, ничего выдающегося пока не сделал.
В НХЛ, судя по всему, по причинам превышения так называемого потолка зарплат приостановили пока заключение этого контракта.
Страшно создавать прецеденты. Там же сильно и профсоюз, и вообще такое лобби внутри игроков. Если кто-то получил контракт такого уровня, то все остальные группируются и хотят не хуже. То есть это такая мина замедленного действия под хозяев.
А что говорит вам опыт обозревателя? Удастся подписать Ковальчуку контракт с Нью-Джерси, или вот это препятствие со стороны НХЛ может оказаться решающим? Или как-то они придумают юридическую формулу, другую найдут?
В любом случае, если, не дай бог, что-то не так, мы все хорошо знаем, что у Ильи есть запасной аэродром в варианте питерского СКА. Правда, он не очень приветствуется с семьей, но я думаю, что сам Ковальчук недолго останется без работы в любом случае. Как говорят в Америке, со стола этот контракт не убран, у нас эти проволочки решаются более быстрым путем, и нет такого закона, который по нашим другим законам нельзя было бы обойти. В Америке с этим сложнее.
А почему возможное появление в континентальной хоккейной лиге Ковальчука стало бы событием?
Наверное, первый случай, при всем уважении к Яшину, Ягорову, Федорову, когда человек действительно в расцвете сил приезжает не доигрывать, а реально играть, тем более, что сам Илья, насколько мне известно, настаивает на минимум 4-летнем контракте, чтобы не дергаться до Сочи. И тут ясна и понятна цель для выгоды сборной.
Ковальчук – хоккейная звезда мирового уровня. Он игрок первого ряда или все-таки нет?
Ну, вы знаете, поскольку Америка повернута на статистике, то тут даже, наверное, объяснять никому ничего не нужно. Человек, который столько сезонов подряд забивает не меньше 40 голов, конечно, суперзвезда.
Сергей Микулик, еженедельник The New Times. Сопоставимы ли зарплаты хоккеистов в национальной и континентальной хоккейных лигах? Следует ли ожидать появления в России звезд первой величины из-за океана? Об этом я беседую с обозревателем радиоспорта Олегом Винокуровым.
Финансовые условия сопоставимы в континентальной хоккейной лиге, которая строит свою работу по лекалам, скажем так, национальной хоккейной лиги, тоже существуют все атрибуты нормального профессионального хоккея. Существует просто элементарная разница в законодательстве двух стран, в частности, в отношении налогов. Например, мы можем вспомнить аналогичную историю из футбола, когда во владикавказский клуб «Алания» прибыл известный французский специалист Ролан Курбис, который на вопросы о том, что его так особенно привлекло в России, честно ответил: здесь мне будут платить зарплату примерно такую же, какую я могу получать во Франции, только во Франции налог 40%, а здесь в России 13%. То же самое, естественно, действует и в хоккее.
Есть такое понятие потолок зарплат в континентальной хоккейной лиге? Если есть, то каков он сейчас?
Бесспорно, такое понятие существует. Этот потолок повысили по сравнению с прошлым годом, кажется, на 100 миллионов рублей, там не 600 теперь, а 700. Очень многие клубы континентальной хоккейной лиги, они не в состоянии достигнуть этого потолка зарплат никогда. Поэтому им абсолютно все равно, сделает и 600 миллионов, 700 или миллиард. У них просто таких денег нету. Для клубов, у которых такие деньги есть, а их не так уж много, я думаю, что 6-7 от силы. Для них этот вопрос, естественно, актуален, но там есть некое послабление, потому что по образу и подобию Национальной хоккейной лиги можно вывести одного хоккеиста за предел у этой общей сметы, то есть за потолок зарплат. Тогда нормально. В принципе, Ковальчук поместился бы в зарплатную ведомость СКА. Это, так сказать, не вопрос. В континентальной хоккейной лиге не столь жесткие рамки в отношении временных, что ли, параметров, а именно временные параметры, как мы понимаем, и повлияли на решение Национальной хоккейной лиги не ратифицировать контракт Ковальчука.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 21 июля были спортивный журналист Олег Винокуров и Сергей Микулик. Национальная хоккейная лига отказалась ратифицировать рекордный по продолжительности контракт российского хоккеиста Ильи Ковальчука с клубом «Нью-Джерси Девилс». Вот так обстояли дела в среду, 21 июля. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня подготовили и провели продюсеры Наталья Флоринская и Оксана Панье. А у микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей в программе «Поверх барьеров» выпуск Дмитрия Волчика только одна тема – имитация и реконструкция Тома Маккарти. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Утверждение проекта новой конституции может стать важной вехой в
Одна из наших главных задач – укрепить уже существующее партнерство в таких сферах, как
сегодня есть, на наш взгляд, запрос на появление.
Жители восточных и юго-восточных районов Москвы почувствовали запах горящих в Подмосковье торфяников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».